Радио Прага Интернешнл. Новости.
Здание российского посольства в Праге – экспроприированная собственность еврейской семьи. В Чехии подтверждена индийская мутация коронавируса. Ушел из жизни Иван Гавел, ученый и брат экс-президента Вацлава Гавела. Посольство Российской Федерации в Чешской Республике стало объектом общественного внимания в связи с делом о взрывах в поселке Врбетице. На минувшей неделе руководство Праги обратилось с требованием к правительству договориться о возвращении городу территории, на которой находится посольство. Территория перешла во владение посольства в 1968 году. Ранее на этом месте был городской парк. Судьба виллы, в которой многие годы размещается посольство России, однако весьма непростая. Основная часть земли и главное здание посольства, некогда вилла Фридриха Петчика, известного пражского банкира, уже много лет является предметом судебных разбирательств. Дело в том, что российские дипломаты размещаются в доме, который еврейский банкир Георг Поппер приобрел в 1927 году у Франтишека Петчика. Однако вскоре после этого, в 1938 году, он бежал из Праги в Лондон от нацистских преследований, а его семья уже никогда не вернулась в Чехословакию. После войны президент Эдвард Бенеш подарил Советскому Союзу виллу с землей для строительства нового посольства. Бенеш обещал первоначальным владельцам компенсацию, но этого не произошло. В 2008 году дочь Поппера Элизабет подала иск к Чехии о компенсации, которую она оценила в 1 миллиард крон. Согласно серверу «Сезнам справы», судебный процесс закончился в прошлом году неуспешно для истца, но наследники Поппера собираются подать новый иск. Тесты в воскресенье подтвердили 820 новых случаев заболевания COVID-19. Это был самый низкий дневной прирост с 13 сентября, то есть за последние 32 недели. С начала эпидемии коронавируса в марте прошлого года в Чешской Республике умерло более 29 тысяч человек, у которых был подтвержден COVID-19. Скорость распространения эпидемии в последние недели снижается, как и количество смертей. Индекс репродукции, который показывает, сколько людей заражает положительно протестированный на коронавирус человек, вырос в воскресенье с 0,83 до 0,88. Это максимальное значение за последние 11 дней. Однако все еще ниже значения единицы, превышение которого означает рост скорости распространения эпидемии. С начала вакцинации в конце декабря 2020 года в Чешской Республике было введено 2 822 491 доза вакцины. Около трех четвертей составила вакцина Pfizer-BioNTech. На настоящий момент в Чешской Республике полностью вакцинированы против COVID-19 945 820 человек. Вслед за так называемой британской, южноафриканской и бразильской мутациями коронавируса в Чехии выявлена индийская мутация. Пока не подтверждено, является ли она более заразной или более устойчивой к современным вакцинам. Однако в настоящее время в Индии наблюдается чрезвычайно высокий уровень инфицирования. В начале апреля местные ученые обнаружили так называемую двойную мутацию, которая, по их мнению, может быть более заразной. Как сообщил министр здравоохранения Чешской Республики Петер Аренбергер, мутация была обнаружена в Граце-Кралове, куда ее привезла студентка из Индии. Новый вариант удалось вовремя обнаружить, поэтому мутация не успела широко распространиться. С конца прошлого года в Чешской Республике преобладает британская мутация, хотя ее наличие было подтверждено с задержкой. Она более заразна, чем первоначальный вариант коронавируса, но было установлено, что современные вакцины действуют против нее. В возрасте 82 лет ушел из жизни Иван Гавел, ученый и младший брат бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. Вместе они были одними из основателей гражданского форума в революционные дни 1989 года. Иван Гавел занимался компьютерными науками, искусственным интеллектом, когнитивными науками и смежными философскими вопросами. Он работал в академической сфере, публиковал научные труды, был главным редактором научного журнала «Весмир. Космос». И в заключение выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, на территории Чешской Республики во вторник 27 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха 11 градусов выше нуля. Ветер преимущественно восточный до 4 метров в секунду. Осадков не ожидается. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. В нашей программе речь пойдет о выступлении президента Милоша Земана в телеэфире, которая вызвала критику со стороны оппозиции. Мы расскажем вам также о самой северной на планете могиле Чеха, полярника Отто Крижа, и новостях экономики. Возымеет ли дело Вербетице влияние на деятельность чешских фирм? Оставайтесь с нами. Президент Милош Земан полностью доверяет полиции и Верховной прокуратуре в расследовании взрыва в Вербетице. «Суверенное государство», – подчеркнул глава Чехии, – «не может допустить, чтобы агенты иностранного государства совершили теракт на ее территории. Если будет доказано, что за взрывом стоят российские агенты, Российская Федерация должна заплатить за это, например, неучастием Росатома в расширении АЭС Дукованы. В противном случае это разведывательная игра, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни в Чехии», указал Земан в ходе 10-минутного воскресного выступления в телеэфире CNN Prima News и призвал дождаться результатов расследования. По словам ряда оппозиционных политиков, некоторыми своими высказываниями в выступлении, за которым последовало интервью с главой Чехии, Земан открыл двери российской дезинформационной кампании и подыграл противнику. По их мнению, он подверг сомнению уже известные данные и работу чешских спецслужб. Милош Земан, в частности, сообщил, что закрылся в своей резиденции в Ланах на неделю, чтобы собрать должную информацию для своей 10-минутной речи, тем самым объяснив, почему он заставил общественность и союзников более недели ждать его комментариев по делу в Вербетице. Тем не менее, его речь 25 апреля и последующее интервью, как проинформировал портал чешского радио и Розлас-СЗ, содержали 7 неточных утверждений. В чем ошибался президент?
«Я встречался, среди прочего, с президентом полиции, поручил провести ряд анализов, и сегодня я стою перед вами как человек, который полагает, что у него достаточно данных, чтобы прокомментировать всю информацию с холодным разумом и без какой-либо истерии».
Президент допустил причастность иностранных спецслужб к взрыву к Вербетице и заявил, что существуют две основные версии, с которыми работает следствие – непрофессиональное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. Однако необходимо дождаться итогов расследования по взрывам в Вербетице, прежде чем делать выводы, так как доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки. Однако из этого не следует, что отсутствуют подозрения, что они там действительно были, отметил президент и продолжил.
Тито вибухи были вишетрованы.
Взрывы были расследованы, и следствие в то время пришло к выводу, что они были вызваны непрофессиональным обращением во время вывоза боеприпасов. Боеприпасы должны были быть отправлены в Болгарию торговцу оружием. Об этом свидетельствует договор купли-продажи и оплаченный аванс. Так называемый болгарский след можно считать доказанным,
сказал президент Милош Земан. В действительности, подчеркивает сайт Ирозлас-СЗ, расследование не было закрыто, в том числе потому, что саперами до осени прошлого года не были завершены спасательные работы. На протяжении многих лет полиция рассматривала различные гипотезы, и по словам Радека Ондруша, адвоката группы IMEX, которой принадлежали взорванные склады, полиция отвергла версию о неправильном обращение после взрыва второго склада, имевшего место в декабре 2014 года. Потом эта версия была исключена, боеприпасами внутри помещения больше не манипулировали. Материал был собран, обвязан, упакован и подготовлен к отправке. То, что могло бы взорваться, составляло свыше 100 килограммов, и этих два пожилых человека такого груза не подняли бы, сообщил Радек Ондруш чешскому радио.
Потом прошло около 6 лет, и ничего не происходило, за исключением суда, где некоторым сотрудникам IMEX Group были предъявлены обвинения. Однако в ходе этого судебного слушания все подсудимые были оправданы. Служба безопасности информации BIS в течение 6 лет в своих ежегодных отчетах, включая его непубличные части, не упоминала о деле Вербетица.
Нигде не изменивала каузу Вербетица.
Как отметил адвокат Имекс Групп Ондруш, упомянутое судебное разбирательство в 2016 году вообще не имело отношения к группе Имекс и не было связано со взрывом. Никто из этой компании не был обвинен и никому не были предъявлены обвинения. Господин президент перепутал компании, полагает Ондруш. В действительности обвинительное заключение касалось компаний Excalibur Army и Real Trade. Речь, в частности, шла о том, что полиция пришла к выводу о наличии на территории склада противопехотных мин. Это, по мнению прокурора, являлось незаконным. Тем не менее, областной суд в городе Злин оправдал всех ответчиков. Как следует из судебного заключения, компании складировали лишь корпусы мин. В данном случае речь идет об вводящей в заблуждение информации, сообщается на сайте и Росглаз. Полиция и БИС смогли связать фиктивные имена российских агентов Анатолия Чепиги и Александра Мышкина со взрывами во Вербетице лишь после событий в Солсбери в 2018 году. Там, по данным британской полиции, оба агента российской военной разведки ГРУ пытались отравить двойного агента Сергея Скрипаля. Впоследствии британцы обнародовали имена этих агентов. Полиция Чешской Республики, а также Верховная Госпрокуратура, которая осуществляет надзор за этим делом, пользуется полным моим доверием, заверил в телевизионном выступлении президент. На деле Верховная прокуратура не курирует данное разбирательство. Это относится к компетенции прокурора Мартина Малуша из Злинского отделения областной прокуратуры в Брно, с которым представители сайта и Розлас ЦЗ обсуждали дело Вербетица несколько дней назад. Я хотел бы, как верховный главнокомандующий вооруженными силами, которым, несомненно, принадлежит чешская полиция, чтобы в расследовании были задействованы максимальные возможности, выразил пожелание Милош Земан. Так главой государства была допущена очередная неточность. Президент бесспорно командует вооруженными силами Чешской Республики. Однако к таковым относятся только армия, военная канцелярия президента Чешской Республики и непосредственно караульная служба Пражского града, как указал новостной сервер novinki.cz. Своей деятельности полиция Чехии подчиняется Министерству внутренних дел. Следователи полиции работают с гипотезой, что один из владельцев Имекс мог провести их на территорию. Это подозрение должно быть либо опровергнуто, либо подтверждено, сказал Милош Земан в своем выступлении. В последующем интервью в программе «Партия» президент уточнил: человек из Имекс, которого полиция подозревает в том, что он привел двух россиян на территорию склада, отказался давать показания на детекторе лжи. Однако адвокат Имекс Групп опроверг данное утверждение президента. Никто из компаний Имекс не отказался от проверки на детекторе лжи. Полиция обратилась к директору с такой просьбой, и он, наоборот, выразил готовность, при условии, что не будут озвучены вопросы, не связанные с делом Вербетица, пройти данную проверку, с тем, чтобы в расследовании приняло участие независимое лицо. Больше полиция к нему не обращалась, подчеркнул Ондруш в интервью чешскому радио. Темой номер один в чешских средствах массовой информации на прошедшей неделе был чешско-российский дипломатический конфликт и анализ его влияния на торговлю двух стран, деятельность местных компаний в России и российских в Чехии, а также перспективы вакцинации спутником ВИ.
Напряженные отношения с Россией пока никак не сказались на чешском бизнесе. Компании из различных секторов отечественной экономики сообщают, что не фиксируют никаких проблем, связанных с дипломатическим скандалом между Прагой и Москвой, пишет портал Иднес.cz. За развитием событий внимательно следит Госагентство по поддержке торговли Чектрейд, руководство которого отмечает, что оценивать последствия скандала преждевременно. В свою очередь, представители чешских компаний, которые экспортируют свою продукцию в Россию или имеют российских владельцев, надеются, что конфликт не затронет их отрасль. Об этом заявили гендиректор Aircraft Industries Илона Плешкова, менеджер по маркетингу Араку Камила Григоровичева и пресс-секретарь фирмы MSA Мартин Гатар. А по мнению экономистов, глобально дело Вербетице не окажет значительного влияния на чешскую экономику. В последние 10 лет доля экспорта Чехии в России постоянно снижалась с 4% в 2012 году до 2% в 2020. Резкое снижение спроса на чешскую продукцию со стороны российских покупателей ощутят на себе отдельные компании, представляющие ряд секторов национальной экономики, машиностроения, производства металлов и автоиндустрии. Приводит Иднес Сизет оценку экономиста банка ЧСОБ Яна Буреша.
Forbes CZ также анализирует возможное влияние дипломатического скандала на чешский бизнес. Портал опросил несколько компаний, которые длительное время работают на российском рынке. Одним из них был Павел Южичек, владелец Brano Group. Фатального влияния возможные санкции или эмбарго не окажут. Однако я надеюсь, что ситуация не будет далее обостряться и сторонам удастся договориться, цитирует издание слова бизнесмена. Подобным образом высказался Моймир Чапка, владелец компании «Бриск». На долю России приходится около 10% выручки «Бриск». Для нас это перспективный рынок, который продолжает расти. Хочется верить, что мы продолжим работу в выбранном направлении. Государственное агентство Чектрейд оказалось в щекотливом положении, указывает Forbes CZ. Генеральный директор Радомир Доложал считает, что дальнейшее развитие событий предсказать практически невозможно. По его словам, дальнейшее развитие, что касается ведущих бизнеса в России, обеспокоены тем, что текущая ситуация может негативно отразиться в будущем и прежде всего поставить под угрозу позиции, которые они годами кропотливой работы зарабатывали на местном рынке. На данный момент Чектрейд продолжает работу в штатном режиме. В частности, ведется подготовка к презентации чешских компаний на выставке под названием «Нефтегаз-2021». Там будут представлены отрасли, которые наиболее активно работают на российском направлении – энергетика и машиностроение. Опыт ее проведения может подсказать, чего нам следует ожидать в будущем, заключает портал.
Хотя многие российские олигархи вкладывают деньги в Чешскую Республику, прямые иностранные инвестиции из России составляют лишь небольшую часть от их общего объема. Более того, ряд российских компаний в Чехии обанкротился, обращает внимание Сезнам справы CZ. Согласно последним данным, опубликованным Чешским национальным банком, только 0,6% всех иностранных инвестиций в Чешскую Республику было осуществлено российскими компаниями в 2020 году, напоминает портал. Однако этот показатель не отражает в полной мере реальное положение дел, так как российские граждане вкладывают деньги в чешскую экономику через офшорные компании, указывает издание и приводит пример Сбербанк CZ, дочку австрийского Сбербанка, люксембургскую фирму Pilsen Steel, кипрскую Arendon Development Company. Сезнам справы отмечает низкую эффективность российских инвестиций, так как большинство этих проектов окончились крахом и подчеркивает, что в Чешской Республике в настоящее время на пальцах одной руки можно перечислить примеры успешной работы российских инвесторов. В частности, это машиностроительное предприятие Skoda GS, которое через голландскую компанию контролирует Газпромбанк и производитель промышленных арматур MSA.
У российской вакцины от коронавируса «Спутник V» остаются сторонники в Чешской Республике. Хотя шансы на то, что она будет применяться в Чехии, повсеместно упали практически до нуля, некоторые жители страны, проживающие, например, в Моравско-Силезском крае, продолжают искать возможности уколоться российским препаратом, пишет портал glidacypes.org. Наличие интереса подтверждает почетный консул Российской Федерации Алеш Зедник. Он подчеркивает, что он не пытается агитировать за российскую вакцину в местных средствах массовой информации. Интересующихся возможностью привиться спутником ВИ привлекает прежде всего якобы отсутствие негативных побочных эффектов у препарата. Тот факт, что он до сих пор не применяется в странах Евросоюза, они считают следствием геополитической и идеологической игры, отмечает сервер. Еще на прошлой неделе желающие могли надеяться на то, что уже скоро они смогут сделать прививку российской вакциной. Вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачик даже готовился к поездке в Москву, где он должен был положить конец идеологическим спорам о спутнике. Однако дело Вербетице перевернуло ситуацию. В настоящее время, по словам Гамачика, дискуссии о российской вакцине неуместны. Напротив, министр здравоохранения Петер Аренбергер по-прежнему не исключает варианта, при котором спутник ВИ будет разрешен также в Чешской Республике. «Я думаю, что преждевременно оценивать, примет ли Чехия решение о покупке данного препарата. Когда мы получим необходимые документы, то мы обязательно их изучим и проанализируем», подытожил Петер Аренбергер. Вы задумывались, почему принадлежащий России архипелаг в Северном Ледовитом океане называется «Земля Франца Иосифа»? Да, его открыла в 1873 году австрийская полярная экспедиция, а имя неизвестной земле в честь императора дал уроженец чешского города Теплице Юлиус Пайер. На одном из островов архипелага находится самая северная на планете могила Чеха – полярника Отто Кшижа, куда 2 года назад был доставлен камень из его родной деревни. Подробнее Катерина Айспурвит.
В августе 2019 года «Богателла» стала первым чешским кораблем, который причалил к берегам архипелага. Чехи, чьей страстью стало мореплавание, шли по следам своего земляка. Море – давняя любовь врача Зденика Жишки. Интервью чешскому радио он давал на борту яхты, пришвартованной в пражском яхт-клубе, а путешествие в Северный Ледовитый океан со своими единомышленниками он предпринял на корабле, построенном собственными руками.
После неудачной экспедиции 2018 года, в 2019 нам таки удалось добраться до земли Франца Иосифа. Наша дорога оказалась достаточно драматичной, протяженность пути к архипелагу составляет 800 миль, а когда мы отошли от Мурманска на 200 миль, у нас сломался двигатель. И перед нами встал вопрос, продолжать двигаться дальше под одними парусами еще 600 миль, вставая на якорь среди айсбергов, что достаточно сложно. Кроме того, на корабле не было отопления, поскольку единственное тепло давал работающий двигатель. Так что нужно было возвращаться, но после неудачи в предыдущем году мы были очень мотивированы на продолжение путешествия и решили продолжать, положившись на ветер, и проделать весь путь под одними парусами.
Так мы решили продолжать на ветер, и доделать целую эту цесту, уделать паузу под плахтами.
Добраться до земли Франца Иосифа годом ранее, в 2018 году, чешским мореплавателям помешала не поломка, а российская бюрократическая система. Пограничников не устроили их документы, и за 200 миль до цели кораблю пришлось развернуться и уйти обратно в Норвегию. Однако в следующем году это, наконец, удалось. Примером для Зденика Жишки и его товарищей служил Юлиус фон Пайер, который родился в чешском городе Теплице. Он был одним из 2 руководителей экспедиции. Офицер, полярник, писатель и художник и сегодня числится среди почетных граждан города Теплице в Устьицком крае. Это звание он получил в 1874 году после возвращения из экспедиции, открывшей землю Франца Иосифа.
Нас, безусловно, вдохновляла история Юлиуса Пайера, который вместе с Карлом Вайпрехтом был первооткрывателем земли Франца Иосифа. С юности мы все читали его книгу «В ледовом плену», в которой вошли его замечательные рисунки, которые он делал карандашом при температуре минус 20 и более сильном морозе. Без фотоаппарата он сумел запечатлеть открытые острова, бухты, айсберги. Многие из них он называл именами чешских городов, краев, деятелей. Так что там много чешских имен и названий, которые нам оставил Юлиус Пайер, наш земляк из Теплицы.
Которые там вообще занехал Юлиус Пайер, наш тогда родак из Теплиц.
Напомним, что целью экспедиции Пайера и Вайприхта, начавшейся летом 1872 года, было найти северо-восточный проход, пройдя из Северного моря через Баренцево и до Берингова пролива. Осуществить это не удалось, их корабль «Адмирал Тегетгоф» попал в ледовый плен и 11 месяцев дрейфовал. 30 августа 1873 года на горизонте появилась неизвестная земля, которой Юлиус Пайер, отвечавший за сухопутную часть экспедиции, дал имя императора Франца Иосифа и составил карту неизвестных земель. 1 ноября Пайер высадился на первый остров, который назвал в честь мецената, спонсировавшего экспедицию, графа Иоганна Непомука Вильчика.
1 ноября утром мы стояли и смотрели на землю, видневшуюся в тумане. Полные дикого возбуждения, мы стремительно карабкались и перепрыгивали через ледяные валы. Через эту равнину бежали мы со всех ног по направлению к близкой земле. Когда же, наконец, достигли ее и стали на твердый грунт, нам показалось, что это рай земной, хотя в действительности здесь ничего, кроме снега, скал и смерзшихся камней, не было.
Vlastně Julius Pajer po té své objevitelské cestě, kdy se s Karlem Weiprechtem stali strašně slavnými v Rakousko-Uhersku, dostali se do učebnic a opravdu celá Vídeň.
Julius Pajer i Karl Weiprecht stali v Austro-Венгрии необычайно знамениты. Их имена попали в учебники. Вся Вена высыпала на улицы приветствовать участников этой трудной экспедиции. Пайер после этого окончил класс живописи и смог притворить свой талант художника, создавая монументальные полотна, которые сегодня экспонируются в музеях Вены. Одно полотно хранится в геофизическом институте в Праге, оно висит в аудитории. Мне очень нравятся его картины. Интересно, что на полотне «Ни шагу назад» изображены люди, которые тащат лодку. Это аллегория реального события, когда их корабль «Адмирал Тегетгоф» был поврежден льдами. Они отправились, передвигаясь так же, как спустя 50 лет это будет делать на Южном полюсе Шеклтон, спасавший так своих людей. Пайер уже тогда использовал подобный метод. Они тащили по льду спасательные шлюпки. Они шли месяц, а между тем лед вместе с ними дрейфовал обратно на север, так что это было отчаянное путешествие. Однако они смогли выйти к открытой воде и переправиться на новую землю, где их спасли русские рыбаки. Интересно, капитан русского корабля пригласил Пайера в каюту и показал ему царский приказ, где было указано «Спасти Пайера любой ценой». То есть австрийский император обратился к русскому царю с тем, чтобы в России искали экспедицию, поскольку два года о ней не было ни слуху, ни духу.
Znamená, že rakouský císař dal pokyn teda ruskému carovi, aby pátrali po Pajerově expedici, protože o ní vlastně dva roky nebylo vidu ani slechu.
Expedici Pajera Weiprechta často nazývají unikální. V čem je její principiální vklad v historii člověčstva?
No zásadní je velice, protože je to vlastně poslední velký zeměpisný objev na Zemi. Оно се сице тушило, уж Ломоносов предполагал, что аси...
Принципиальное значение экспедиции в том, что она сделала последнее крупное географическое открытие на планете. То в этих местах существует Земля, догадывались и раньше. Еще Ломоносов предполагал, что там находится какой-то архипелаг. Оттуда приплывали животные, и об этом свидетельствовала модификация дрейфующих льдов. Однако официально никто ранее этот архипелаг не находил. Вероятно, один норвежский капитан на него натолкнулся, однако он не сделал об этом никакого официального заявления. Так что первооткрывателями считаются Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт. В их экспедиции было несколько чехов, чешские офицеры, например, механик Отто Кшиш. Там был и Густав Брош, входивший в командование кораблем адмирал Тегенгоф. Отто Кшиш стал единственным погибшим членом экспедиции, однако он погиб не во время плавания и не во время путешествия по льду, а умер от открытой формы туберкулеза, который у него внезапно открылся во время путешествия. Так что он скончался на земле Франца Иосифа и похоронен на острове Вильчика. Одной из целей нашей экспедиции было привезти камень из родной деревни Отто Кшижа и установить на его могиле, который является самой северной чешской могилой на свете. Однако, поскольку мы шли под парусами, то не могли делать вылазки и радовались, что просто смогли там бросить якорь. Однако камень мы передали российским полярникам, у которых на острове Гукера в бухте Тихая есть небольшая база. Они обещали, что когда будут проводить инспекционную поездку, то отвезут камень. Так что мы надеемся, он попал на свое место.
А те полярники слибили, что аж будут иметь где инспекционную цесту на Вильчеков остров, tak tam ten kámen dovezou teda, takže vlastně ten kámen teda jsme tam nechali a doufáme, že se dostane na své místo.
На этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого доброго. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.